Божья Матерь-Заступница. Вагон был полон рабочими, было воскресенье. Против меня сидел каменщик, длинный и худой, как Дон Кихот, весь спеченный солнцем, морщинистый, заросший серой щетиной, испачканный звездкой, въевшийся в его одежду, в рыжую обувь и в руки, и не спеша жевал, поочередно отрезая кривым ножичком то ломтик сизой тугой колбасы, то кусок белого хлеба. Все в нем было по-южному сухо, коряво, все жестко и грубо. Одни глаза, безразличные и устало смотревшие на меня, были кротки и укоризненны. Остальные были молодежь, итальянцы и провансальцы. И все они, не смолкая ни на минуту, быстро и непонятно говорили, раздражались хохотом и орали, громко шлепали друг друга. Они то и дело, кто в лес, кто под дрова, затягивали интернационал или хором кричали «Долой войну!». Хотя никакой войны нигде не было и не предвиделось, и залихватски свистали. На остановке в Сен-Рафаэле по вагону прошли с опущенными глазами две монахини, кланяясь и предлагая купить бумажный цветок и в придачу к нему взять маленькую картиночку, изображение Марсельской Божьей Матери-Заступницы. Как ровен и чист был прекрасный цвет их молодых нежных лиц, оттененных черными капюшонами, как смиренные девственны склоненные ресницы, как целомудренны прямо отически падающие линии черных ряс, подпоясанных длинно висящим жгутом. Их встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел вслед за ними, прошелся по платформе. Стены станции пестрели цветистыми плакатами античных руин, средневековых соборов. Был тут автокар, полный туристов, поднимающийся по извилистой, идеально живописной альпийской дороге. Был идеально счастливый молодой человек, с открытой головой сидящий на руле, в легкой длинной машине, уносящий его к лазурному озеру, к идеально светскому курорту. Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно и молодо синело меж их гирляндами. Я пошел в конец поезда, где прицепливали, по-видимому, пустой вагон, пришедший с ветки. В самом деле он был почти пуст. Я вскочил в него и едва успел сесть, как поезд тронулся дальше. В вагоне сидело только двое. Удивительной полноты молодая женщина, возле которой пламенели две корзины с крупными томатами, а напротив нее пристранная для французского вагона фигура, одна из тех личностей, от которых уже давно отвык мой глаз, старичок-странник. Женщина, несмотря на полноту и черные усики, цвела красотой и тем избытком здоровья и великолепной пурпурно-лиловой крови, которые встречаются, кажется, только в Провансе. А старичок был легонький, сухонький, с босыми темно-желтыми от загара ножками, с редкими и длинными бесцветными волосами, в которых сквозил коричневый череп, в белом балахончике и с двумя белыми мешочками по бокам, надетыми крест-накрест. Совсем бы русский старичок, если бы не тонкость и чистота черт лица. И он сидел и вслух, но так точно в вагоне кроме него никого не было, читал. Он бегло, дружелюбно, спокойно взглянул на меня и продолжал читать. «Господи, помилуй нас! Иисус Христос, помилуй нас!» Он читал то, что было напечатано на обороте картинки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини. Прошения молитвенные к Божьей Матери-Заступнице. Поезд гремел, но он читал ясно и с такой превосходной простотой произношения, что слышно было каждое слово. И так же, как это произношение, был прост и звук, выражение его голоса. Только все время голос его креп и все более приобретал убедительность, уверенность, что его слышат те, кому обращался он. «Отче Небесный, сущий Боже, услыши нас, говорил он Богу почти так, как если бы он говорил: «Господин министр, слушайте меня». Но именно почти так, то есть не совсем так. Он не умолял, он только почтительно просил, но все-таки с оттенком молитвы, обращения к Отцу Небесному. «Дух Святой, сущий Бог, помилуй нас! Пресвятая Мария, пречистая в зачатии Твоем, моли о нас!» Женщина отвернулась к жаркому окну, за которым шли сады и виллы Булериса. На глаза ее навернулись слезы. У меня по голове прошел легкий холодок. «Да-да, но пусть их нет. Иисус Христос, Отец Небесный, Божья Матерь. Ведь все равно были, есть и вовеки будут чувства, коими эти летания созданы. Есть неистребимая и сладостная потребность покорности и даже унижение перед этим высшим, что мы имеем в себе самих, совокупностью чего наделяем мы смертного или божество, и чему мы поклоняемся, возвышая самих себя, поклоняясь всему тому высшему, что есть в нас. Есть в нас некий дух, неизменный и отлично от плоти чувствуемый нами, дух, который Бог, нечто такое, что для нас непостижимо, что нам смертным кажется бессмертным, вечным».